Глава 14. Смерть Кощею. Вот уже в который раз они стояли под школьным дубом и чесали в затылках. Васька предусмотрительно не приставал к людям, видел, что у них проблема, и унюхал, что пришли они без еды. Вопрос, который интересовал всех, озвучил Мишка. «И где у него тут сундук?» В полумраке, который царил между сучьев, трудно было что-то разглядеть. Все твердо помнили, что и при ясном дне никакого сундука в кроне не наблюдалось. Да чего там, дуб был гимназистами неоднократно оползан и изучен, но про сундук даже слухов и легенд не было. Правда, до недавнего времени там не было и крылатой русалки. «Давайте рассуждать логично», — завел свою шарманку Севка. «Нужно узнать у русалки или у Васи», — предложила любимый способ Лёля. «Сейчас залезем и узнаем», — возразил прямолинейный Мишка. И тут Антона, который последние 10 минут мысленно лихорадочно искал на дубе сундук, озарила. «Дупло! Он в дупле!» Никто даже не стал кричать «Браво!» Все просто уважительно посмотрели на Антона, но зато он был собой доволен. Наконец-то удалось самому найти решение, безо всяких подсказок и игр в поддавки. Дупло обнаружилось не сразу. Антону пришлось долго исследовать толстое, покрытое бугристой корой дерево, пока предполагаемое место хранения Кощеевой смерти обнаружилось. Дупло было замазано, видимо, для безопасности. Кто-то когда-то побоялся, что часть дуба рухнет прямо на ничего не подозревающие детские головы. Пока Мишка бегал за инструментами, Антон рассматривал странную штучку, висевшую на гвозде над замазанным дуплом. То ли перевернутый трезубец, то ли куриная лапка. Что-то она ему напоминала. Но вспомнить так и не успел. Прибежал Мишка, залез к Антону, и они вдвоем начали остервенело отковыривать остатки старой замазки и освобождать полость в дубе. «Давайте фонарик, мы открыли проход», — сказал Антон через некоторое время. Он посветил внутрь дупла. «Ну, что там?» Маша чуть не подпрыгивала от нетерпения. «Говори же!» «Да не видно ничего. Тут глубоко, но на дне что-то мерцает. Ой!» Из дупла послышался отчетливый и громкий звяк. «Что?» — воскликнула Люба. «Я фонарик уронил». «Ух ты! Зато теперь видно! Там стоит что-то железное! Давайте веревку искать». И тут Мишка забастовал, заявив, что такую тяжелую на вид штуковину можно вытаскивать только на полный желудок. Довод звучал убедительно. Более того, он звучал в унисон бурчанию животов. Столовой на сей раз был на редкость тих и серьезен. Не балагурил, не ругался, а сосредоточенно накрывал на стол. «Что-то случилось?» — тихо спросила у него Лёля. Домовой только зыркнул на нее и продолжал метать на стол тарелки. «Все так плохо», — прошептала Лёля. «Силы теперь равны». «И что будет? Что будет?» — непонятно забормотал домовой, поежился и сбежал на кухню. После того, как утолили первый голод, Антон начал обсуждение. «Итак, сундук мы достанем. Это не проблема. И что потом?» «Что потом?» — удивился Мишка. «Тебе мама в детстве сказок не читала?» — спросила Маша. «Откроем мы сундук, а там заяц». «А в зайце утка!» — продолжил Севка. «А в утке яйцо!» — перебила Маша. «А в яйце игла!» — радостно перекричал всех Мишка. «Погодите!» — остановил общий энтузиазм Антон. «Давайте сначала. Как зайца будем ловить?» По озадаченному виду остальных стало понятно, что о таких мелочах никто из них не задумывался. «Давайте сундук сетью обмотаем», — как всегда первым начал соображать Севка. «Откроем, а заяц останется внутри сети, а сеть найдем», — усомнился Антон. «Придумаем что-нибудь. Утка, кстати, тоже из сети никуда не выберется». «Допустим», — подумав, согласился Антон. «А потом...» «Не помешало», — раздался хрипловатый голос, и в столовую вошла высокая, красивая женщина в черном платье и с длинными, блестящими черными волосами. «Приятного аппетита!» Гимназисты разом обернулись ко входу. «Спасибо», — сказал Антон, очарованный красотой незнакомки. «А вы кто?»
«Поляндра?» — спросила Маша. «Как вы изменились?»
«Ерунда!» Махнула рукой женщина, присаживаясь на свободный стул. «Немного шампуня, расческа. Короче, обычные женские штучки». Поляндра ласково подмигнула Маше, улыбнулась Любе и впилась глазами в Лёлю. «О чем вы здесь так оживленно беседовали?» — спросила Поляндра, наливая себе воды. «Да так», — сказала Маша, отодвигаясь от гостя на краешек стула. «Ни о чем», — неожиданно сварливо ответила Лёля.
А Антон вдруг подумал: странно, не похожа она на Кощея. Эта мысль показалась ему вдруг такой правильной, что он ляпнул: «Вы ведь не Кощей, нет?» В наступившей тишине стало слышно, как в дальнем углу мелко колотится столовой. Поляндра обвела присутствующих понимающим взглядом и медленно выпила воду. «Кощей! Пленник!» — сказала она будто сама себе. «Ну, разумеется, умные дети!» И Поляндра улыбнулась так, что Антон сказал себе: «А вот теперь похоже!» И вдруг крикнул: «Шухер!» То ли Кощей не знал слова «шухер», то ли все были слишком напуганы, но они успели добежать до двери, прежде чем незваный гость бросился за ними. Уже в коридоре Антон скомандовал: «В рассыпную!» Все без лишних уточнений подчинились. Севка унесся куда-то вверх по лестнице, Маша рванула к библиотеке, а Мишка с Любой в сторону спортзала. И только Лёля зачем-то увязалась за Антоном, который метнулся в ближайший класс. Поляндра, оказавшись в коридоре, быстро сориентировалась и не спеша направилась именно к Антону с Лёлей. Антоха, конечно, захлопнул дверь класса, но что-то ему подсказывало, что серьезным препятствием она для Кощея не станет. «Почему не убежала?» — заорал Антоха на Лёлю. «Я же сказал!» Но Лёля не отвечала. Она была занята странным делом. Быстро-быстро рисовала мелом на полу в центре класса неровную окружность. Она успела замкнуть ее за мгновение до того, как в дверь негромко постучали. «Ну что?» — ласково спросила Поляндра. «Будем школьное имущество портить или сразу откроете?» Лёля, которая стояла в центре круга, жестом попросила Антоху занять место рядом с собой. Или, может, не попросила, а приказала? Антон упрямо помотал головой. «Ну, не съем же я вас», — донеслось снаружи. «Хотя, в принципе, это идея». Лёля молитвенно сложила руки. Антон заколебался. Тогда Лёля сделала шаг и с неожиданной силой втащила Антона в круг. И тут же дверь с легким хлопком вылетела наружу. «Опа!» Радостно прокомментировала фокус Поляндра. «А вот и я». Она шагнула внутрь и словно налетела на прозрачную стену. «Ух ты!» — сказала она скорее одобрительно, чем растерянно. «Магический круг. Сами догадались или подсказал кто?» «Подсказал!» — с вызовом ответила Лёля. «Гоголь, Николай Васильевич, повесть Ви. Не читали?» Поляндра с сожалением пожала плечами. В этот момент она больше всего напоминала Антохе большую черную кошку. «Ладно», — сказала она, кошачьим шагом обходя границу и пробуя ее рукой на прочность. «Допустим, вы тут спрятались. Но надолго ли? Есть, пить захотите, сами выйдете. Да и остальные ваши где-то в школе сидят. Они-то могут и не догадаться про круг. Как думаете?» Антоха и Лёля молчали, настороженно наблюдая за Поляндрой. Та, наконец, завершила свой плавный обход и миролюбиво сказала: «Что ж вы нервные такие, а? Может, договоримся?» «Может, и договоримся. А о чем?» — сказал Антоха и тут же получил тычок локтем в бок. Поляндра Кощей не ответила. Она привалилась спиной к косяку выбитой двери и, казалось, любовалась спрятавшейся от нее парочкой. «Твоя спутница, волк?» Вдруг улыбнулась Поляндра. «Меня ох как не любит. А ты вроде ничего, не злишься на меня?» Антоха пожал плечами. Никакой злости он и правда не чувствовал. В столовой скомандовал шухер не из-за страха. То есть не из-за страха за себя. Надо было спасать остальных, вот и скомандовал. «Слушайте», — Поляндра говорила очень миролюбиво, «я просто не хочу, чтобы меня убили. Что это, преступление?» Даже Лёля не нашлась, что ответить. «Поэтому предлагаю так», — продолжила приободрившаяся Поляндра. «Обмениваемся клятвами. Вы обещаете, что не сломаете иглу. Я, что не трону вас. Договорились?» Она шагнула к кругу и так убедительно протянула руку, что Антоха чуть было не протянул в ответ свою. И протянул бы, если бы Лёля на ней не повисла. «Что-то мы вашей клятве, — сказала Лёля, — заранее не верим». «Значит...» — грустно подвела итог Поляндра. — «По-хорошему мы не хотим». Но продолжение они не услышали. Из коридора донесся топот десятков ног и крик Севки. «Она там, возле столовой!» Поляндра сразу потеряла всю свою плавность и, прошипев что-то сквозь зубы, метнулась прочь из класса, словно черный смерч мелькнул по коридору. А еще через секунду вслед за ним промелькнул и белый смерч. Антон и Лёля хмуро посмотрели друг на друга. «О чем это ты с ней договориться хотел?» Антон толком и сам не знал ответа на этот вопрос, поэтому ответил первое, что пришло в голову. «Время тянул». Судя по ехидному выражению лица, Лёля собиралась продолжить допрос, но Антоху спас Севка. Тяжело дыша, он возник в дверном проеме и сообщил. «Это ее перун прогнал. С помощниками. Я их на крыше нашел». «Спасибо», — тихо сказала Лёля. Они с Антоном старались не смотреть друг на друга. «С вами все нормально?» — спросил Севка. «Со мной да», — ответила Лёля. «А со мной что, нет?» — вспыхнул Антон. «И с тобой нормально, наверное», — спокойно сказала Лёля. «Я думала, ты сам за себя ответишь». Антон глубоко вздохнул и мысленно досчитал до 10. «Нельзя выходить из себя, нельзя». «Так», — сообщил он, успокоившись. «Пока Поляндру отвлекли, бежим к дубу. Надо закончить с этим поскорей». «Я остальных приведу», — крикнул Севка. Через пару минут все уже стояли под дубом. «Васька, если почуешь Поляндру, дашь знать», — приказал Антон.
«Ну, сейчас», — сказал кот. «А она меня потом?»
«Башку оторву», — совершенно серьезно сказал Антоха. «Причем не потом, а сейчас». Кот посмотрел Антону в глаза, попереминался с лапы на лапу и прилег рядом с дубом.
«На ужин рыбу»,
— тихо сказал кот. «Если живы будем», — отмахнулся Антон и полез на дерево. Сундук в дупле оказался совсем небольшим и не тяжелым. Антон легко вытащил его без Мишкиной помощи. Вытащил, отряхнулся, осмотрел замок. «Мы сеть принесли!» С этим криком во дворик ворвались Севка и Мишка, волоча за собой порванную волейбольную сетку. «Вы что, ее сдирали?» — удивилась Лёля. «Нет, отвязывали», — съязвил Мишка. «Типа у нас куча времени, сидим тут, прохлаждаемся. Отойдите все, я буду замок сбивать», — сказал он и со всей силы врезал по сундуку. Свет померк. Не очень понятно, как это случилось, потому что и так было темно, но в этот момент внутренний дворик гимназии накрыла жуткая, непроглядная тьма. Севка включил фонарик. Лёля кинулась рисовать какой-то палочкой магический круг.
«Помогите!»
— раздалось из школы. «Маша!» — хором выдохнули Антон и Лёля. «Мишка с сундуком! Лёля с ним! Дорисовывай круг! Мы с Севкой на помощь!» — крикнул Антон. «Нет!» — заявила Лёля. «Тебе нельзя! Ты не устоишь!» «Да замолчи ты!» — бросил Антон и помчался ко входу в школу. Машка орала где-то на втором этаже. Антон пулей летел по лестнице, чувствуя у себя за спиной чье-то дыхание. Антон выскочил в школьный коридор и увидел, что рядом с учительской он перегорожен липкой сетью, в которой бьется Машка, и к ней подбирается огроменный паучина, лязгая челюстями и роняя слюну. «Севка!» — крикнул Антон. «Мяч! Хоть что-нибудь принеси!»
«Уи-и-и!»
— завизжала Маша. Из-за спины Антона выскочила Лёля и бросилась к пауку. «Сгинь!» — крикнула она и запустила в него своим медальоном. Паук как-то съежился, поджал лапки и забился в дальний угол своей паутины. Антон подбежал к Маше и изо всех сил дернул ее за руку. Паутина треснула, Антоха рухнул, Маша упала на него сверху и вместо того, чтобы убежать, резво вскочила на ноги, сорвала с шеи свой медальон и тоже швырнула им в паука. «Сгинь!» — выкрикнула она. Паук заметался из-за угла в угол, а из ближайшего кабинета высунулась голова кабинетного.
«Что, повылазила нечисть-то?»
— спросила голова почему-то с укором.
«То ли еще будет?»
Кабинетный взглянул на паука, пробормотал что-то непонятное и захлопнул за собой дверь. Через секунду вышел с веником и счувственно подал пауку под зад. Паук присел, словно на низком старте, а потом бодро рысцой убежал за батарею.
«Медальончики подберите», — сообщил кабинетный. «И не швыряйтесь ими больше. Не для того деланы».
«Так помогло же», — растерянно сказала Маша.
«Он просто не любит, когда в него кидаются любыми предметами», — буркнул кабинетный и опять скрылся за дверью.
«Я тебе что велел делать?» — холодно спросил Антон у Лёли, когда стало понятно, что опасности больше нет. «Замолчать», — спокойно сказала девочка. «Я молча». Антон развернулся и скрылся на лестнице. Вся операция по добыче Кощеевой смерти напоминала Антохе сцену из какого-то мрачного фильма, в котором вызывали демона. Там все происходило внутри нарисованной пентаграммы, тут — внутри вычерченного прутиком круга. Там звенела зловещая тишина, тут тоже никто особо не порывался поболтать. Добытую в спортзале сетку для верности сложили пополам и набросили на сундук. Севка взялся за крышку. Мишка изготовился ловить зайца, если тот все-таки вырвется. Девчонки притихли, все ждали сигнала Антона. А на того вдруг накатило. Он словно снова увидел сон, который преследовал его в заколдованной школе. Антон с матерым волком у ноги стоял на верхушке холма и смотрел на красивый белый столб. Столб явно был только что установлен, а по другую сторону от него... Почему-то Антоха не мог разглядеть того, второго. В глаза постоянно лезли фигурки, вырезанные на столбе. Это были карикатурные человечки, которые охотились, воевали, сеяли и убирали урожай. Столб был очень светлый, слишком светлый. Антоха чувствовал, что это неправильно, что он и его волк должны исправить эту несуразицу и вымазать столб. «Эй!» — подал голос недовольный Севка. «Ты там уснул? Командуй!» Антоха вздрогнул и потер лоб. «Давай!» — сказал он, и Севка открыл крышку. Машка тут же уткнулась в Лёлю, чтобы не видеть, как мальчишки будут раздирать на клочки бедных зверушек. Но боялась она зря. Все оказалось совсем не так страшно. Когда в сетке забился заяц, Мишка схватил его за уши и хорошенько встряхнул. Наверное, он просто хотел утихомирить зверька, но случилось неожиданное. Из зайца выпала утка, а аккуратная заячья шкурка осталась в руках у Мишки. Утка захлопала крыльями, пытаясь понять, где она и что эта за сетка мешает ей взлететь, но Антон не дал ей прийти в себя. Он повторил фокус Мишки, как следует тряхнул птицу. Как и ожидалось, из нее выпало большое белое яйцо, а сама утка превратилась в пустую оболочку. Лёля перевела дух и погладила Машу. «Ну все, все, и ничего страшного». Маша недоверчиво приоткрыла один глаз. Действительно, никакой крови и потрохов, которые она боялась увидеть, не наблюдалось. Только две шкурки да утиное яйцо. Мишка встал и, прицелившись, треснул по яйцу ногой. Оно лопнуло, словно воздушный шарик. Среди осколков скорлупы поблескивала серебром длинная игла. «Так просто?» — удивилась Маша. Ей никто не ответил. Действительно, уничтожение Кощея происходило как-то уж слишком буднично. Антон, помедлив секунду, поднял с земли иглу и взялся за нее двумя руками. И не смог сломать. Не потому, что не хватило сил. Антоха не мог заставить себя согнуть такую красивую, блестящую штуковину. А мысль о том, что в результате погибнет красивая, блестящая женщина, вообще оказалась для него невыносимой. Пусть эта женщина плохая, пусть она даже Кощей, все равно. Да и кто сказал, что она плохая? «Кто сказал, что Поляндра плохая?» — вдруг повторил Антоха. «Сказки? А кто сочинил эти сказки?» Он хотел сказать еще много чего. Про Перуна, с которым тоже не все ясно, про то, что они даже не попытались разобраться, виновата пленница или нет, про то, что историю и сказки пишут победители. Но он не успел. «Полундра!» — заорал кот. «Поляндра!» — и полез прятаться на дерево. Бывшая пленница появилась словно ниоткуда и бросилась на магический круг с разбега. И он как будто поддался. Во всяком случае, Поляндре удалось чуть-чуть пересечь границу, прежде чем ее отбросило назад. «Ха-ха-ха-ха-ха!» — загрохотала она. «Это разве магический круг?» Поляндра снова бросилась на невидимую стену и снова чуть-чуть продвинулась. И еще раз. Это было страшно и красиво. Можно сказать, что это было страшно красиво. Высокая женщина в развивающихся черных одеждах, которая нападает и отскакивает, нападает и отскакивает. «Антон!» — наконец очнулась Лёля. «Ломай!» Антоха медленно покачал головой. Поляндра снова бросилась на магический круг и теперь продвинулась почти на шаг. «Ты слово дал!» — заорала Лёля и выдернула из кармана веревочку с узелком. «Ломай!» И Антон сломал. Что-то хлопнуло. Игла вспыхнула алыми искрами. Откуда-то выползло облако тумана. Через пару секунд, когда туман рассеялся, рассеялась и тьма. Стало хорошо видно четверых гимназистов, сжавшихся в центре круга. Антоху, который стоял, уронив руки, Лёлю с блестящими от слез глазами. Недалеко от них, прислонившись к дубу, стояла Поляндра. Она спокойно курила тонкую сигарету, элегантно выпуская струйки дыма темное подобие неба. «Вы живы?» — изумленно спросил Антон. «Как видишь», — спокойно ответила Поляндра. «Вы теперь не Кощей?» — с надеждой спросил мальчик.
Поляндра фыркнула и тут же закашлялась от сигаретного дыма. «Бедные, наивные детки!» — сказала пленница и хихикнула.
«Ну, каков ход, а? Я собой горжусь. Честно говоря, я уж и надежду потеряла, что сработает».
«Что сработает?» — упавшим голосом спросила Лёля.
«Гениальный пиар. Мой. И ведь, что интересно, все же правда».
«Что правда?» — спросила Маша.
«Да все», — сказала Пеляндра торжествующе. «Сундук, заяц, утка, яйцо, игла, даже смерть. Если бы вы знали, как я веселилась, когда все это придумывала».
Поляндра коротко хохотнула.
«Но оно того стоило, согласитесь. Детки ж любят, чтобы интересненько».
«Но это была ваша смерть?» — спросил Антон.
«Ага».
Поляндра докурила, кинула окурок в сторону и, отбросив волосы, уперла руки в боки. Сейчас ей на вид было не дать и 20 лет. Очень молодая женщина с живыми, веселыми глазами.
«Ну, соображай, соображай, Антон, ты уже на подходе. Сообразишь, вместе посмеемся. Ты оценишь».
«Это была ваша смерть», — тихо сказал Антон. «И я ее сломал».
«Значит, теперь
вы...» Лёля тихо ахнула и закрыла лицо руками.
«Да!»
— загремела Поляндра так, что зазвенели окна, и Васька с деревянным стуком свалился с дуба.
«Да, теперь я бессмертна!»
«Но зачем же вы тогда нас преследовали?» — спросила Лёля.
«А что мне было делать?» — пожала плечами Поляндра. «Подойти к вам и попросить сломать иглу? Вряд ли бы вы меня послушали. А так, смотрите, как быстренько все получилось».
Поляндра спокойно зашла в центр круга, подняла кусочек иглы и положила себе в карман.
«Возьму на память», — сказала она Антону.
«А как вы в круг зашли?» — спросил Антон. Поляндра опять фыркнула.
«Не верьте дешевым трюкам», — сказала она. «Но согласись, выглядело красиво. Черные волосы развиваются. Надо было еще музычку подобрать потрагичней».
«То есть круг не защита?» — спросила Лёля.
— «Да, конечно», — сказала Поляндра. — «Это же просто круг, глупышка. Мало ли, что вашему Гоголю наболтали селяне. Ладно, дорогие, как говорится, спасибо за все. Очень выручили. Я прям даже не знаю, как и благодарить».
Поляндра помахала рукой и пошла к школе. На крыльце обернулась.
— «Волк, ты заходи, если что. Поболтаем. Нам с тобой есть о чем поболтать».
Антоха стоял и улыбался во весь рот. Он был совершенно счастлив, что никого не убил, что Поляндра оказалась такой милой и красивой, и что скоро он обязательно пойдет к ней в гости, и она ему расскажет. Он точно знал, что она ему расскажет что-то необыкновенно важное. Он не видел, как выбралась из круга Лёля и как ушла в школу, тихо вздрагивая плечами.